Младшие надсмотрщики как раз в этот момент стояли у окошка, плотно прижавшись друг к другу щеками, таращась и не понимая невнятной речи Бизона, или делая вид, что не понимают. Бизон провел языком по окровавленным зубам и заговорил более отчетливо, явно испытывая при этом боль. На этот раз окошко было закрыто и заперто снаружи. Но не раньше, чем Бизон услышал презрительные смешки своих подручных. Он устало вздохнул. Да, перед тем, как уйти домой, придется их проучить как следует. Впрочем, трусов долго учить не надо. Этот принц, каким бы он ни был в остальном, явно не трус. Он подумал, а действительно ли он хочет иметь какие-нибудь дела с Питером? «Я хочу передать с вами записку Андерсу Пейни», — сказал Питер. «Надеюсь, вы зайдете за ней сегодня вечером». Бизон ничего не сказал, а лишь постарался очень хорошо пораскинуть мозгами. Это все еще оставалось чрезвычайно трудной задачей. «Пейна! Записка для Пейны!» Ему уже пришлось содрогнуться, когда Питер напомнил ему о том, что он брат короля. Но это были еще цветочки по сравнению с этим делом. Пейна, Господи, помилуй! Чем больше он над этим размышлял, тем меньше все это ему нравилось. Король Томас, возможно, не обратит особого внимания на грубое обращение с его братом в игре. Ведь старший брат убил их отца, и, вероятно, в данный момент Томас не испытывает по отношению к нему особых братских чувств. И что еще более важно, Бизон не испытывал почти никакого страха при упоминании имени короля Томаса Светоносца. Подобно почти всем прочим жителям Дилейна, Бизон уже начал относиться к Томасу с некоторым пренебрежением. Но Пейна... Пейна — это нечто надолго. Людям, подобным Бизону, Андерс Пейна внушал больше страх, чем целый полк королей. Король был существом отдаленным, ослепительным и таинственным, подобно солнцу. Не имело никакого значения, прячется ли солнце за тучи, и вам становится холодно, или появляется раскаленное и горячее, чтобы зажарить вас живьем. В любом случае, вам приходится принимать его таким, какое оно есть, поскольку деяния солнца непостижимы для смертных и неподвластны им. Пейна был более земным существом. Существом из тех, которых Бизон мог понять и бояться. Пейна с узким лицом и голубыми ледяными глазами. Пейна в своем судейском балахоне с высоким воротником. Пейна, решавший, кому остаться жить, а кому идти по топор палача. Неужели этот юноша действительно может повелевать Пейной из этой камеры на вершине иглы? Или это всего лишь отчаянный блеф? Как же может это быть блефом, если он всерьез намеревается написать ему письмо, которое я сам же и отнесу? Если бы я был королем, Андерс Пейна выполнял бы все мои повеления, сказал Питер. Сейчас я не король, а всего лишь узник, и все же не так давно я оказал ему одну услугу, за которую, думаю, он мне очень признателен. «Понятно», — откликнулся Бизон, стараясь, чтобы его голос звучал, насколько возможно, безразлично. Питер вздохнул, он вдруг ощутил безграничную усталость и подумал, что за дурацкие мысли приходят к нему в голову. Неужели он действительно считает, что встал на начало пути к свободе, избив этого тюпого тюремщика и подчинив его своей воле? Неужели у него есть какие-то реальные основания полагать, что Пейна сделает для него хоть какую-то малость? Возможно, что мысль о чувстве признательности за услугу существует только в воображении Питера. Но надо попробовать. Разве за долгие одинокие ночи размышлений, когда горевал и о своем отце, и о себе, он не пришел к выводу о том, что единственным настоящим грехом будет, если он не сделает попытки. «Пейне не является моим другом», — продолжал Питер. «Я даже не буду пытаться вас в этом убедить. Меня обвинили в убийстве моего отца, короля, и мне не следует надеяться на то, что у меня остался хоть один друг в Дилейне от севера до юга. Вы согласны, господин старший надсмотрщик Бизон?» «Да», — угрюмо отозвался Бизон, — «согласен. И все же я надеюсь, что Пейна возьмет на себя труд обеспечить вас небольшим количеством денег, которые вы обычно получаете от ваших обитателей». Бизон кивнул. Когда в иглу на любой срок попадали люди благородного звания, Бизон обычно следил за тем, чтобы заключенный получал пищу получше, чем жирное мясо и водянистый эль, чтобы свежее белье давали раз в неделю, и чтобы его иногда навещала жена или любимая. Делал он это, естественно, не бесплатно. Заключенная знать почти всегда происходила из богатых семейств, и в этих семьях всегда находился кто-нибудь, кто выражал желание оплачивать услуги Бизона, независимо от тяжести совершенного преступления. Это же преступление носило исключительно тяжелый характер, но находящийся здесь юноша утверждал, что никто иной, как Андерс Пейна, может выразить пожелание дать деньги для подкупа. «И еще одно», — мягко сказал Питер. «Я надеюсь, что Пейна сделает это, поскольку он человек чести. Если со мной что-нибудь произойдет, если вы и несколько ваших помощников, например, ворветесь сюда сегодня ночью и изобьете меня в отместку за то, что я вас поколотил, я надеюсь, что Пейна заинтересуется этим происшествием». Питер помолчал. «Лично заинтересуется этим происшествием». Он пристально посмотрел на Бизона. «Вы понимаете меня?» «Да», — ответил Бизон, добавив затем: «Милорд, вы принесете мне перо, чернильницу, промокательную бумагу и пищевую бумагу?» «Да». «Подойдите сюда». Бизон с некоторым беспокойством подчинился. От старшего надсмотрщика исходил ужасный запах, но Питер не отстранился. Как он обнаружил, запах преступления, в котором его обвинили, почти примирил его с запахом пота и грязи. На его губах промелькнула тень улыбки, когда он взглянул на Бизона. «Шепните мне на ухо», — сказал Питер. Бизон беспокойно моргнул. «Что я должен прошептать, милорд?» «Цифру», — сказал Питер. Без долгих раздумий Бизон так и сделал. Один из младших надсмотрщиков принес Питеру затребованные им принадлежности для письма. Он метнул в сторону Питера опасливый взгляд шкодливого кота, которому часто достается, и ускользнул прочь, не дожидаясь, пока его удалит разъяренный Бизон. Питер присел за расхлябанный столик возле окна, где от холода при выдохе изо рта шел пар. Он слышал неумолкающий вой ветра возле вершины иглы и посмотрел вниз на огни города. «Уважаемый верховный судья Пейна», — написал он и остановился. «Сомнете ли вы это письмо, увидев, от кого оно, и бросите в огонь непрочитанным? Прочитаете ли вы его, а потом посмеетесь презрительно над глупцом, убившим своего собственного отца, и посмевшим надеяться на помощь со стороны верховного судьи государства? Возможно ли, что вы даже просмотрите план и поймете, что я имею в виду?» В тот вечер Питер был в более бодром расположении духа, и он подумал о том, что ответ на все три вопроса будет отрицательным. Его замысел вполне может потерпеть неудачу, но вряд ли он будет предугадан столь аккуратным и методичным человеком, как Пейн. В такой же степени верховный судья способен напялить на себя женское платье и танцевать под волынку возле башни иглы при полной луне, как и догадаться о намерении Питера. «А прошу я о таком пустяке», — подумал Питер. Та же тень улыбки вновь тронула его губы. «По крайней мере, я надеюсь и верю, что сложится такое впечатление у него». Наклонившись вперед, он обмакнул гусиное перо в чернильницу и начал писать. На следующий вечер, вскоре после того, как пробило 9, дворецкий Андерса Пейна вышел открывать на необычно поздний стук и посмотрел вдоль своего длинного носа на фигуру стоявшего на пороге старшего надсмотрщика. Орлен, так звали дворецкого, видел Бизона, без сомнения, и раньше. Подобно хозяину Орлена, Бизон являлся частью юридического механизма королевства. Но теперь Орлен его не узнал. После взбучки, заданной Питером Бизону, прошел день, и его лицо напоминало сейчас сочетанием красных, фиолетовых и желтых тонов солнечный закат. Левый глаз у него немного открывался, но был все еще не намного шире щели. Бизон был похож на карлика-вурдалака, и дворецкий почти сразу же начал закрывать дверь.